Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире «Аббатский вестник». Наш канал зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ 72-00-719 от 10 октября 2012 года. В студии Анастасия Гостюхина. Сегодня вторник, 11 ноября. Наша радиопрограмма предназначена для слушателей старше 16 лет. И в ближайшие полчаса мы расскажем вам о новостях района и области. Затем рубрика «Дела крестьянские». В Аббатском районе завершена уборочная кампания. Далее поговорим о правилах безопасности на водных объектах в осенне-зимний период. В продолжении выпуска напомним о требованиях законодательства по обращению с оружием. Затем рубрика «Будьте здоровы! Травмы в пожилом возрасте». И в завершении программы реклама и прогноз погоды. И обо всем этом более подробно. Областные новости. Противопожарные полосы обновляют в Аббатском округе. Противопожарные полосы обновляют в Аббатском округе по границам населенных пунктов и лесов. Это до минимума риска распространения огня на дома, сообщает администрация муниципалитета. Пожароопасный сезон основное значение таких полос задерживать распространение низового огня и служить опорной линией при пуске встречного отжига. В майском сельском поселении в первые осенние месяцы обновили минполосы, чтобы уже весной обезопасить население пункты от лесных и ландшафтных пожаров. Ситуация с инфицированием птиц в Тюменской области под контролем. Инфицированную птицу уничтожат на предприятии Тюменской области с соблюдением всех норм и санитарных правил. Поставки продукции компании прекращены. Продовольственная безопасность региона под контролем, сообщает информационный центр областного правительства. Согласно ветеринарным правилам, при одновременно массовом заболевании животных, в том числе птицы, разрешается их сжигание под открытым небом в траншеях до образования негорючего остатка. Для минимизации негативного воздействия приняты все необходимые меры. Место для сжигания выбрали с учетом мороза ветров и отдаленности от жилых зон. Сжигание проводится преимущественно в ночное время суток. Контроль за соблюдением всех требований при сжигании будут вести специалисты. Российские аграрии получат 6 миллиардов 300 миллионов рублей субсидий на льготные кредиты. Более 6 миллиардов рублей направят на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Средства из резервного фонда позволят сохранить льготную процентную ставку по ранее выданным инвестиционным и краткосрочным кредитам на производство и переработку сельхозпродукции. Это, в свою очередь, даст возможность аграриям нарастить объемы производства сельскохозяйственного сырья и продовольствия. С начала 2025 года общий объем субсидий по программе льготного кредитования для сельхозпроизводителей достиг более 36 миллиардов рублей, говорится в сообщении Кабинета министров. По словам Мишустина, данные меры поддержки АПК повысят устойчивость бизнеса, позволят и дальше снабжать потребителей качественными продуктами. Сообщает агентство «Тюменская линия». Эти и другие новости читайте на сайте в социальных сетях и телеграм-канале «Наш Аббатский». А также читайте газету «Сельская новь» и будьте в курсе последних событий в районе и области. Далее в программе рубрика «Дела крестьянские». В Аббатском районе завершена уборочная кампания. Убраны зерновые и зернобобовые, а также технические культуры. Валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил немногим более 110 тысяч тонн в первоначальном оприходованном весе. Это является третьим результатом с 1991 года. Больше было намолочено только в 1992 и 2022 годах. Наивысший валовый сбор зерновых у племзавода «Юбилейный». Он составляет 62 тысячи 17 тонн при урожайности 32,6 центнера с гектара. Среди сельхозтоваропроизводителей самая высокая урожайность – «Восход Агро» – 33,4 центнер с гектара. Среди индивидуальных предпринимателей и крестьянских фермерских хозяйств выше всех валовый сбор у индивидуального предпринимателя Колесникова. Намолочено 8391 тонна при урожайности 27,3 центнера с гектара. Подготовка почвы под посевную 2026 года в районе осуществлена на площади 33938 гектар, что составляет 87,6% от плана. Поздравляем аграриев района с успешным окончанием уборочной кампании. Желаем достойной цены на продукцию и финансового благосостояния. Информацию предоставила администрация Абатского муниципального района. Осенний лед таит опасность. О правилах безопасности на водных объектах в осенне-зимний период и что делать, если вы все-таки оказались в холодной воде, нам расскажет ведущий специалист отдела по делам ГО ЧС администрации Абатского муниципального района Дмитрий Никитин.
Наскучавшись по льду, особенно рыбаки и дети после первых заморозков стремятся выйти на ближайшие водоемы, пренебрегая опасностью тонкого льда, подвергая свою жизнь смертельной опасности. Осенний лед в период с ноября по декабрь, то есть до наступления устойчивых заморозков, не прочен. Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям. Сначала у берега на мелководье, защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах и прудах лед появляется раньше, чем на реках, где течение задерживает льдообразование. На одном и том же водоеме можно встретить чередование разного льда, который при одинаковой толщине обладает различной прочностью. Для безопасного нахождения на льду одного человека толщина льда должна быть не менее 7 см, для группы людей не менее 15 см. Несоблюдение правил безопасности на водных объектах в осенне-зимний период часто становится причиной гибели людей. Прежде чем вступить на лед, внимательно посмотрите перед собой. Опасные места на льду отличаются по цвету, они, как правило, темнее остальных. Прочный лед обычно имеет зеленоватый или синеватый оттенок. Одним из опасных мест считается спуск на лед. В полосе его примыкания к суше часто образуются трещины. Особенно осторожным следует быть после снегопада. Под снегом не видны трещины, полыни и проруби, а лед под снежными заносами всегда тоньше. Наиболее тонким лед бывает в местах поворотов рек, где течение более быстрое, там, где бьют ключи, впадают ручьи и реки. Если уровень воды в водоеме падает, то по льдом образуются пустоты, в которые легко провалиться. Лучше всего переходить замерзшие водоемы на лыжах. Если у вас есть рюкзак, снимите его с одного плеча, расстегните крепление, палки возьмите в одну руку. В случае необходимости вы сможете быстро освободиться от груза и лыж, а с помощью палок легче выбраться из полыньи, если вы туда угодили. Пересекать реку или озеро по льду безопаснее вдвоем, идя с интервалом в несколько метров друг за другом, след в след. Если же вы один и у вас нет лыж, то постарайтесь вооружиться прочным шестом. В случае падения в воду он поможет вам вытащить себя из полыньи. После этого перекатитесь на прочный лед подальше от полыньи. Но не всегда под рукой есть такое оснащение. Поэтому, если все-таки вы внезапно оказались в холодной воде, то главное, не поддавайтесь панике. Почти в 90% люди выбирались из подобных ситуаций. Постарайтесь сразу широко расставить руки, избегая тем самым погружения под воду с головой. По возможности переместитесь к тому краю полыньи, где течение не затягивает вас под лед. Не кричите, если рядом никого нет, вы только потратите силы. Лучше попытайтесь, не обламывая кромку льда и не делая резких движений, выбраться на твердый лед. Главная тактика здесь – перенести тяжесть тела на широкую площадь опоры, а затем, не поднимаясь, переместиться в бок. Выплеснувшаяся из пролома вода быстро делает лед скользким и затрудняет работу рук. Многие из провалившихся, действуя спокойно, избегали опасности. Если на ваших глазах человек провалился под лед, немедленно крикните ему, что идете на помощь. Это успокоит его и придаст силы. Приближаться к полыне можно только ползком, иначе в воде окажетесь оба. Лучше под себя подложить лыжи, палки для увеличения площади опоры. Бросать тонущему веревки, связанные ремни, шарфы, санки, лыжи и длинномерные предметы нужно за 3-4 метра до полыни. Подползать к краю полыни недопустимо. Действовать надо решительно и как можно скорее. Пострадавший быстро коченеет в ледяной воде, а намокшая одежда тянет его вниз. Время безопасного пребывания человека в воде при температуре 2-3 градуса оказывается смертельной через 10-15 минут. При температуре воды ниже 2 градуса смерть может наступить через 5-7 минут. Первая помощь извлеченным из воды должна быть направлена на быстрое восстановление температуры тела, активное согревание всеми имеющими средствами. Для этого необходимо снять с пострадавшего мокрую одежду и обувь, укрыть другой теплой одеждой. При отсутствии сухой одежды мокрую надо снять, отжать и снова одеть на пострадавшего. Хорошо, если есть полиэтиленовая пленка, ей можно укутать человека, получается так называемый парниковый эффект. Дать горячее питье, делать согревающие движения и постараться побыстрее добраться до теплого помещения. Алкоголь категорически исключается. Он расширяет периферические кровеносные сосуды, и температура тела продолжает падать. Одна из самых частых причин трагедии на водоемах – это алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайных ситуаций становятся беспомощными. Зная эти факторы и способы взаимопомощи, вы сможете предвидеть опасность и избежать ее. Отдельно хочется обратиться к родителям. Безопасность ваших детей прежде всего зависит от вас. Поговорите дома об опасности замерзших водоемах. Запретите детям посещать водоемы зимой. Категорически запретите выходить на лед и проверять его на прочность. Если есть возможность, вместе с детьми прогуляйтесь замерзшим рекам и прудам и на месте расскажите, как коварен тонкий лед и как дорого может обойтись беспечность. Всегда проще предотвратить опасность, чем на практике применять знания по выживанию и спасению.
О правилах безопасности на водных объектах в осенне-зимний период нам рассказал ведущий специалист отдела по делам ГО и ЧС администрации Абатского муниципального района Дмитрий Никитин. Далее в программе инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы по Абатскому, Вегловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому районам в городе Ишиме Управления Росгвардии по Тюменской области старший лейтенант полиции Владимир Бауэр напомнит о требованиях законодательства по обращению с оружием. Владимир Владимирович, сколько в настоящее время в районе владельцев оружия?
В настоящее время в Абатском районе насчитывается более 750 владельцев гражданского оружия, которые владеют более 1000 единиц гладкоствольным, более 300 нарезным оружием, а также 22 единицы оружия самообороны.
Какие в основном у них единицы оружия?
В основном это гладкоствольное нарезное охотничье оружие российского производства. Имеется также единица огнестрельного оружия иностранного производства. Также имеется оружие ограниченного поражения, травматическое, в виде самообороны.
Владимир Владимирович, какие контролируемые мероприятия проводят сотрудники Росгвардии в отношении владельцев оружия?
Проводятся плановые и внеплановые проверки условий сохранности оружия по месту проживания, соблюдение гражданами правил перевозки, транспортировки и использования оружия во время охоты. Профилактические рейдовые мероприятия проводятся во взаимодействии с сотрудниками МВД, Госохотдепартамента и ФСБ в приграничных районах, это Сладковский и Казанский районы.
Зависит ли это от времени года или сезона охоты?
Проверка условий сохранности оружия по месту проживания граждан проводится на постоянной основе. В сезон открытия охоты проводятся совместные выездные мероприятия с целью выявления административных правонарушений и преступлений. Чаще всего выявляются административные правонарушения, связанные с нарушениями правил хранения оружия, сроков их перерегистрации.
Владимир Владимирович, какие сроки оформления документов на получение разрешения или лицензии на приобретение оружия?
Заявление на получение лицензии на приобретение оружия или разрешения можно подать в электронном виде через личный кабинет гражданина на портале государственных услуг или в письменном виде в отделении лицензионно-разрешительной системы Росгвардии. Срок рассмотрения заявления составляет от 20 до 30 рабочих дней. Обращаю внимание владельцев оружия, что необходимо обратиться с заявлением о продлении срока разрешения не позднее, чем за месяц до окончания срока действия разрешения.
Какие последствия будут, если гражданин обратится с заявлением в срок менее одного месяца или просрочит срок действия своего разрешения?
Если человек обратился с заявлением менее чем за месяц до окончания срока разрешения, ему грозит привлечение к административной ответственности по статье 20.11 части 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за которое предусмотрена ответственность в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 1000 до 3000 рублей. Если гражданин просрочит срок действия разрешения на оружие, то ему грозит привлечение к административной ответственности по статье 20.8 часть 4 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, за которое предусмотрена ответственность в виде административного штрафа в размере от 500 до 2000 рублей, либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение на срок от 6 месяцев до 1 года.
На что следует обратить внимание желающим приобрести оружие?
Граждане имеют право на приобретение оружия с 21 года, в исключительных случаях с 18 лет, прошедшие и проходящие службы в вооруженных силах Российской Федерации. Им необходимо получить охотничий билет, пройти медицинское обследование, пройти обучение в специализированном учреждении по правилам обращения с оружием и боеприпасами. Лица, впервые приобретающие оружие, не имеющие стажа, могут претендовать только на гладкоствольное оружие, имеющее не более 2 стволов. Запрещено приобретать оружие, имеющих магазин, барабан или многозарядное оружие до истечения 2 лет с начала владения оружием. Нарезным оружием имеют право владеть граждане со стажем непрерывного владения гладкоствольным оружием не менее 5 лет.
Как часто необходимо проходить медицинскую комиссию владельцам оружия и какой его срок действия?
Медицинскую комиссию проходят не реже 1 раза в 5 лет, вне зависимости от срока окончания действия разрешения на хранение и ношение гражданского оружия. А также медицинскую комиссию необходимо проходить по месту своей постоянной регистрации. Если срок действия медицинской комиссии закончился, то разрешение на оружие аннулируется. В связи с этим необходимо заранее проходить медицинскую комиссию и предоставлять в отдел лицензионно-разрешительной работы по месту своей регистрации. В госуслугах за 3 месяца до окончания медкомиссии приходит уведомление. Гражданам.
Если гражданин изъявил желание передать свое оружие на СВО, куда обращаться и каков порядок его действий?
Владельцы гражданского оружия, желающие передать принадлежащее им оружие для использования в зоне проведения специальной военной операции, могут обратиться в подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту учета и заявить о своем решении. При себе необходимо иметь паспорт, разрешение на оружие и само оружие. Другой вариант. Можно подать электронное заявление через официальный сайт Росгвардии в разделе «Сервис подачи уведомления о добровольной передаче оружия в зону проведения специальной военной операции». После этого с гражданином свяжутся сотрудники Росгвардии и окажут консультативную помощь. Стоит отметить, что только за 2025 год жители Тюменской области передали свыше 1500 единиц личного гражданского оружия. По всем интересующим вопросам граждане могут обратиться по адресу город Ишим, улица Ленина, 39А или по номеру телефона 6-00-21-796-12 в селе Абатское, улица Восточная, дом 2, номер телефона 8-34-556-41-452 в селе Казанское, улица Ленина, 27-2, 8-34-52-63-81-30. В завершении хотелось бы призвать граждан быть ответственными и бдительными, соблюдайте меры безопасности и требования действующего законодательства Российской Федерации. Благодарю вас, Анастасия, за приглашение в эфир и благодарю радиослушателей за внимание. Всем крепкого здоровья, берегите себя и своих близких.
Спасибо, Владимир Владимирович. Я напоминаю, у нашего микрофона был инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы по Абатскому, Вегловскому, Ишимскому, Казанскому, Сладковскому, Сорокинскому районам в городе Ишиме, управление Росгвардии по Тюменской области, старший лейтенант полиции Владимир Бауэр. Рубрика «Будьте здоровы!» Профилактика падений и переломов у лиц пожилого возраста. Профилактика травм особенно важна для пожилых людей. Хрупкость и ломкость костей, свойственные этому возрасту, может привести к трагическим последствиям. С учетом возрастных изменений органов и систем организма нужно следовать нескольким несложным рекомендациям, о которых нам сегодня расскажет медицинская сестра кабинета профилактики Абатской районной больницы Людмила Киприна.
В сумерках постарайтесь обеспечить соответствующее общее освещение, свет на лестнице, ночники в спальне и туалете. Выбирайте одежду и обувь, соответствующую погодным условиям. Особенно осторожными будьте в гололед. Кроме того, необходимо установить поручни в ванной и туалете. Проследить, чтобы замки на двери ванной комнаты и туалета открывались не только изнутри, но и обязательно снаружи. Проследить, чтобы дно ванны и полы в ванной комнате и туалете, а также материалы напольного покрытия в других помещениях не были скользкими. Обратить внимание на мебель. Она должна быть устойчивой, а стулья и кровать достаточно высокими. Очень часто причинами переломов у пожилых людей бывают болезни органов движения, костей, суставов и мышц. У половины пожилых людей наблюдаются начальные проявления ослабления костей, а треть уже страдает остеопорозом. Он затрагивает все кости скелета. Его признаки – истощение и микроскопические нарушения костной ткани – долгое время остаются незаметными. Однако эти изменения делают кости ломкими и повышают риск переломов даже при незначительных травмах. Так что об остеопорозе пациенты узнают уже после возникновения перелома. Дегенеративные заболевания суставов позвоночника и околосуставных тканей наблюдают примерно у половины пожилых людей, это 50-60%. Каждая четвертая женщина старше 65 лет переносит в своей жизни перелом позвоночника, а каждая пятая – перелом шейки бедренной кости. У всех, кто перенес перелом бедра, снижается качество жизни. Многие теряют способность к самообслуживанию, а значит и независимость. Появляется необходимость в постороннем уходе. Чтобы этого избежать, необходима профилактика. Снижение массы тела уменьшит нагрузку на позвоночник и суставы. С помощью ежедневной лечебной гимнастики направляйте усилия именно на пораженный сустав, так как синовиальная жидкость, омывающая суставы, выделяется только при движении. Кроме того, физическая нагрузка улучшает кровообращение в суставе. Откажитесь от подъема тяжестей. Поднимайте не более 2-3 килограммов. Соблюдайте диету. Откажитесь от консервов, копченостей, кофе, шоколада. Главными причинами потери костной массы в пожилом возрасте является дефицит кальция в рационе, слабое его всасывание в кишечнике и недостаточность витамина D. Риск переломов значительно уменьшится при применении витамина D и солей кальция. В наши дни самыми перспективными считаются препараты, в которых содержится комбинация этих витаминов. Консультацию по применению таких препаратов можно получить у своего участкового врача-терапевта. У женщин в течение первых лет менопаузы потери костной массы обусловлены главным образом снижением секреции гормонов. Именно поэтому пожилым женщинам в этот период нужно обращаться к эндокринологам и гинекологам. Врачи назначат подходящее лечение, которое сможет уберечь от болезней и столь опасных в таком возрасте переломов. Существует множество причин предрасположенности пожилых людей к падениям. К ним относятся побочные эффекты ряда лекарственных препаратов, нарушение зрения, а также ухудшение чувства равновесия, возрастное угасание мышечной массы и силы. Поэтому очень хотелось бы рекомендовать близким и родственникам или тем, кто ухаживает за пожилыми людьми, отнеситесь с особым вниманием к этой информации, потому что сами они не всегда могут обеспечить себе безопасное проживание. А чуточка заботы с вашей стороны поможет им избежать нежелательных травм и позволит дольше сохранить качество жизни.
О профилактике падений и переломов у лиц пожилого возраста нам рассказала медицинская сестра кабинета профилактики Абатской районной больницы Людмила Киприна. И далее реклама на радио «Абатский вестник».
Владеете квартирой, машиной, домом или земельным участком? Налоговая служба напоминает, уплатить имущественные налоги следует не позднее 1 декабря. Получить налоговое уведомление можно в личном кабинете налогоплательщика или в отделениях Почты России. Сделайте свой город лучше уже сегодня. Уплатите налоги.
Сахарный диабет – заболевание со множеством осложнений. Обнаружить его на ранних стадиях помогут диспансеризация и профилактический медосмотр. Бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту прикрепления. Пациентов с сахарным диабетом ставят на диспансерный учет для профилактики осложнений и коррекции лечения. Подробнее по телефону 8 800 100 0702 или на сайте sagasdefismed.ru. АО «Страховая компания Сагасмед. Лицензия ОС номер 323001 от 28 февраля 2019 года.
Слышишь этот звук? Так мошенники крадут твои деньги. Хочешь их сохранить? Не отвечай на незнакомые номера. Установи определитель номера и антивирус. Запрети оформление кредита на свое имя. Не сообщай коды, данные карт и пароли. Игнорируй подозрительные ссылки и вложения. Защити себя и своих близких. Узнай как на сайте stopmoshennikis72.rf.
Самая большая выплата в России – 3 400 000 рублей сразу после заключения контракта. Списание долгов по автокредитам, ипотеке и микрозаймам до 10 миллионов рублей. Подпиши контракт. Звони 79-19-05 или 117. Контракт заключается в Министерстве банка РФ 18 плюс. Выплата есть выплата в России. Реграда 2015 года. По данным пункта по набору на военную службу по контракту города Тюмени.
Все хорошо. Слова могут быть жестоким оружием, которое ранит и причиняет боль. Об этом нужно говорить. Подростки часто скрывают, что сталкиваются с агрессией сверстников. Мы поможем понять, что ваш ребенок подвергается травле, а также сохранить доверительные отношения. Телефон доверия для подростков и родителей. 800-2122. Психологическая помощь для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Бесплатно и анонимно. 8-800-2122.
Семейные ценности – это не то, что завещали, а то, что передали. Мамины веснушки или папин нос с горбинкой, дедушкина улыбка или бабушкины кудряшки. Наши дети – продолжение нас. Это важно, а остальное приложится. И мат-капитал, и выплаты на детей, и места в яслях, и льготы по ипотеке. Все, что положено семьям с детьми, разложено по полочкам на сайте национальныепроекты.рф. Нацпроект «Демография».
Вирусные инфекции наиболее активны зимой и весной. Помните, грамотная профилактика позволяет избежать многих болезней. Надевайте одноразовую медицинскую маску в общественных местах и уделяйте внимание гигиене рук. При любых признаках недомогания немедленно обратитесь к врачу. Относитесь бережно к своему здоровью. Больше полезной информации на сайте rospotrebnadzor.ru.
Территориальное управление Росгвардии приглашает на службу мужчин в возрасте от 18 до 50 лет в тюменские подразделения ОМОН, СОБР, вне ведомственной охраны и лицензионной разрешительной работы. Основные требования кандидатам: гражданство Российской Федерации, образование не ниже среднего и отсутствие медицинских ограничений. Сотрудникам и военнослужащим ведомства предоставляется форменное обмундирование, служебное жилье, медицинское обслуживание, санаторно-курортные путевки, бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно, в том числе и для одного члена семьи, компенсация за аренду жилья, льготы для детей при зачислении в детские дошкольные учреждения и льготный выход на пенсию. Телефон для справок 8-34-52-29-46-47,
8-34-52-29-46-38.
А сейчас бесплатное объявление на волнах нашей радиостанции.
Люди говорят, что в жизни не хватает меня. Я знаю, вы меня ищете. Я вас давно и долго жду. Заберите меня. Я совсем рядом. Детский дом номер 4. Ваше счастье.
Уважаемые радиослушатели, заберите счастье домой.
И в завершение выпуска прогноз погоды.
Завтра, в среду, 12 ноября, пасмурно. Температура воздуха утром минус 4, днем до минус 1 градуса. Ветер западный 3 метра в секунду. В четверг, 13 ноября, пасмурно, небольшой снег. Температура воздуха утром минус 6, днем до минус 3 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. И в пятницу, 14 ноября, пасмурно. Температура воздуха утром минус 6, днем до минус 1 градуса. Ветер южный 4 метра в секунду. Информация о погоде с сайта ГИС Метео. И это все, о чем мы хотели вам рассказать. Программа подготовлена при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Всего вам доброго. Следующий выпуск программы выйдет в пятницу, 14 ноября. Радиоканал «Абатский вестник» рекомендован слушателям старше 16 лет.
Thank you.